Во фронтовых записках артиллериста Сергея Герасимовича Миляева много страниц посвящено неотступным мыслям солдата о детях, которые там, в Ленинграде, совсем близко и для фашистских снарядов близко. Накануне 1942 года Сергей Герасимович Миляев записал: 31 декабря 41-го, 1 января 42-го годов. Начинаю записывать в новой книжечке в последний день 41-го года, закончу в первый день 1942 года. Итак, подведем итоги. Первое. 6 месяцев 10 дней войны, точнее 190 дней. Я 180 дней в армии, 40 дней на передовой, артиллерист, участвовал в местной операции стрелком взвода. Почти освоился со своей новой ролью командира-артиллериста. Второе. За 40 дней от семьи, от ребят ни одной весточки. Втайне надеюсь, что живы, поэтому никаких выводов пока. Третье. На фронте положение улучшается для нас. Наступление, начатое в декабре, продолжается, хотя и медленно. Москва в безопасности. Ростов тоже. Начата десантная операция в Крыму. Заняты Керчь, Феодосия. Но Ленинград еще в кольце. А значит, еще очень тяжело моим героям. Моим маленьким героям. 21 января 42 года. Большая радость. Получил письмо от ребят, наконец-то, датированное 4 января. Есть таким образом надежда, что они сейчас живы. Письмо сдержанное, но по существу отчаянное. Как это пишет 13-летняя девочка. Маленькие герои. О матери и от матери ни слова. Должно быть, она больна или сердится. Думает, что я могу помочь. Здравствуй, дорогой папа. Твои письма мы получили все. Извини, что не ответили. В комнате холодно, руки мерзнут. Печку нам поставили, но топим, когда есть что варить. Дров нет. Много я вам все равно не напишу, а хочется рассказать обо всем. В школу я не хожу. Шурик очень похудел. Плачет все время. Валечка тоже. Думаем, что скоро будет лучше. Хлеб выкупаем. 1 килограмм и сразу съедаем. Потому что есть больше нечего. Редко что-нибудь сварим. За водой ходим к остановке. Вода за ночь застывает. Я ничего не читаю и не хочется. Пиши чаще. Когда мы получаем от тебя письма, нам как будто становится теплее. Папа, Василий, в квартире брат тети Нюши, 24 декабря умер. И Вовин отец, помнишь, к Шурику мальчик ходил, тоже умер. Писать больше не о чем. О плохом писать не хочется, а хорошего мало. Привет от Шурика, Инны и Валечки. До свидания, Люда. 4 января 42 года. Пиши чаще. 23 января 42 года. Жилин привез сразу 3 письма от ребят и Марии. Мария пишет: на лестнице умерли 18 человек. Жилин говорит, что хуже всех выглядят Шурик и Валя. Остальные из моих, говорит, выдержат. Особенно понравилась Мария. Энергией и стремлением удержаться. Мария так и пишет: цепляемся за жизнь. Да, голод оказался много страшнее бомб и снарядов. Сейчас, надо полагать, дело пойдет на поправку. Даже нам прибавили 100 граммов хлеба. По-моему, лучше бы прибавили ленинградцам, чем нам. Армия еще может терпеть. Чтобы почувствовать цену последних слов, надо прочесть запись, сделанную до того, как прибавили эти 100 граммов. 17 января 42 года. Я пытаюсь ходить поменьше. 2 дня, как чувствуется общая слабость. Очень обидно, если сковырнусь не от пули, а от голода. Люди, которые изыскивали, изобретали пищу и витамины из бог знает каких заменителей, голодающие врачи, которые невольно на самих себе ставили эксперименты по основательно забытой дистрофии и лечили от нее ленинградцев, а люди, добывающие топливо, тепло, сберегающие культурные и научные ценности, детские жизни и так далее и тому подобное. В героическом противостоянии Ленинграда это не было столь очевидно, как залпы Кронштадта. Но это было противостояние и не менее важное для исхода борьбы на северном фланге бескрайнего фронта. Поэт Сергей Наровчатов, воевавший под Ленинградом, как-то заметил: солдаты могли удерживать Ленинградский фронт, голодая и замерзая, потому что знали, есть живые души в Ленинграде. Мы не болото, мы Ленинград удерживали. Усилия безвестной женщины-матери, спасающей в городе жизнь детей, продолжались и завершались в атаке танкистов или пехоты, в артиллерийской дуэли с фашистскими детоубийцами. В блокадном музее Ленинградского педучилища номер 5 учительница Любовь Борисовна Береговая показала нам оригинал письма из Ленинграда на фронт 13-летней Тане Богдановой отцу. Как хочется ребенку-ленинградцу, как необходимо ему пожаловаться солдату-отцу, и как боится ранить своей болью, своей близкой гибелью того, кто спасает Ленинград. А ведь 13 лет ей, Тане Богдановой. «Дорогой папочка, пишу я вам это письмо во время моей болезни, когда думала, что я умру, и пишу из-за того, что я жду смерть. А потому что она приходит сама неожиданно и очень тихо. В моей смерти прошу никого не винить. Сознаться по совести виновата я сама, так как не всегда слушалась маму. Дорогой папочка, я знаю, что вам тяжело будет слышать о моей смерти. Да и мне-то помирать больно не хотелось, но ничего не поделаешь, раз судьба такая. Я знаю, что трудно вам будет понять мою болезнь. Так я о ней пишу вам ниже. Сильно старалась поддержать меня мамочка и поддерживала всем тем, чем могла и что было. Она даже для меня отрывала и от себя, и ото всех понемножку. Но так как было очень трудно поддержать, пришлось поэтому мне помереть. Папочка, болела я в апреле, когда на улице было так хорошо, и я плакала, что мне хотелось гулять, а я не могла встать с кровати. Так спасибо дорогой мамочке, она меня одела и вынесла на руках во двор на солнышко погулять. Дорогой папочка, вы сильно не расстраивайтесь, ведь и мне-то умирать больно не хотелось, потому что скоро лето, да и жизнь цветет впереди. Пишу я вам это письмо и сама плачу, но сильно боюсь расстраиваться, так как руки и ноги начинает сводить судорога. А ведь как не заплакать? Жить больно хочется. Я сильно старалась что-нибудь поделать, чтобы не приходить в забытье, но нет на это никакого желания. Лежу и каждый день жду вас. А когда забудусь, то вы мне начинаете казаться. Я уже стараюсь ничего не думать, но мысли не выходят из головы. Ну, дорогой папочка, не очень расстраивайтесь, и к словам моей смерти прошу отнестись похладнокровнее. Очень я благодарна одной только мамочке да сестренкам с братишкой за всю их заботу и уход за мной, особенно мамочке, которой я не могла высказать словами свою благодарность. Спасибо большое ей, ведь она меня поддерживала всем, чем могла. В тексте ничего не правим. Олесь Адамович, Даниил Гранин. Солдат Богданов вернулся с войны, но дома у него погибло 5 детей, и в их числе Таня. Сергей же Миляев увидел своих до того, как погиб сам. Они живут и сегодня, его дети, но тогда ближе к смерти были они. 19 февраля 42-го. С 11 часов утра 13 февраля до 5 часов утра 16 февраля дома в семье. Город смерти встречал и провожал трупами, темнотой, грязью, тишиной, зловещей тишиной. Встречен слезами и трупом Валечки. Отвез ее на Братское. Шурик распух. Мария, Инна, Люда, думаю, выдержат. Через 4-5 дней опишу все. Сейчас же такой тяжелый осадок, что нет силы писать. Кроме того, физически так устал. Вот уже 2 дня не могу отойти. Прошел за 11 часов 60 километров. 20 февраля 42-го. По-прежнему физическая слабость, умственное отупение. Благо, что занят делом, а то бы... Подождем. 22 февраля. Итак, я начинаю повесть для себя о Ленинграде февраля 1942-го. В предрассветном тумане далеко высятся силуэты главных зданий красавца родного города. А в 9:00 я уже был на улицах предместья, второй Муринский. Первая встреча — гроб, салазки с трупом без гроба, словом, саночки с трупом. Город внешне выглядит так, как он рисовался со слов других моему воображению. Грязь, сугробы, снега, холод, темнота, голод, смерть. Однако, пройдя пешком до Литейного моста по проспекту Володарского, завернув к Московскому по проспекту 25 октября, пройдя всю Невскую заставу и далее, везде встречал хмурые, изможденные, но твердые, мужественные лица. 11:00. Я у двери своей комнаты. С тревогой в сердце стучу и говорю: «Ребята, откройте». Там радостные восклицания: «Папа!» и рев, слезы. Мария Валечка померла. Самое страшное — декабрь 41-го, январь 42-го. Февраль уже стал месяцем надежды на самое лучшее. Скорейший разрыв блокады, правда, февраль прошел, осталось 5 дней, и кольцо еще не разорвано полностью. И стремление к слоеному пирогу для немцев не освобождает пути железной дороги к городу и может скоро обернуться скучно, когда Ладога начнет пениться весенней распутицей. 500 граммов рабочим, 400 служащим, 300 иждивенцам и детям, немного подброшено мяса, крупы, сухих овощей. Я привез 1 килограмм хорошего мяса, немного рыбы, крупы, хлеба. С жадностью варили и ели 3 дня. Сам я отлеживался, отдохнуть давал ногам, готовил их к 60-километровому переходу, ходил только за водой и немного пилил дрова. Печуркин дымоход плох, в комнате дымно, холодно, неприятно. Радио работало все дни. До ночи... На 16 февраля я вышел из дома в 5 часов 16 февраля 42 года по направлению к Финляндскому вокзалу. Плохо согревался. Первые мои слова при входе домой: живы, родные. И это чувство, что в основном взрослые мои и жена живы, это успокоительно бодрое чувство, не покидало меня все время. Людочка ходила по моей просьбе в книжно-канцелярские магазины. Книг нет, закрыто. Бумагу, блокноты, карандаши купила. Говорит, что 99% магазинов закрыто. Кстати, о торговле. Торгуют на рынках. Валюта — хлеб, табак. За хлеб и табак, последний становится дороже хлеба, все, буквально все можно купить. Мародер, спекулянт, злость собирает, когда вспомнишь, что так же, как... Н. Сволочи устроились в городе и, конечно, не голодают. День первый моего пребывания в городе 18 февраля промелькнул быстро. Поели уху, чайку попили, топили печечку, надымили, легли спать и всю ночь в разговорах не заснули. Передо мной развернулась картина щемиловского быта в эти страшные для Ленинграда дни. Ужас перед смертью, борьба титаническая за жизнь — это как у Гейны. И покуда не поймешь смерть для жизни новой, хмурым странником живешь на земле суровой. Много отвратительного, но такова жизнь. Мать четверых детей отнимает от груди маленького, чтобы не умереть самой. Маленький гибнет, но зато живы еще трое, которые без матери бы умерли. Справедливо решение матери? Безусловно, да. Мать. Мария покупала краденые карточки на хлеб. Правильно делала. Да, она спасала жизнь троих ребят. Шурик стал старичком, гномом. И еще 1000 эпитетов и прозвищ ему давали в семье за его угрюмый вид, за сидение у огня и нежелание даже пройтись по комнате, за его разговоры только о еде, вплоть до того, что требовал выделить и мой хлеб отдельно, за сою и воду, которую он тайком пил и ел, и вследствие этого уже 3 опухал. Вот и сейчас он в пальто, опухший, бледный, кожа до кости. Только 2 черные бусинки глазки говорят еще о прежнем розовом Шурике. Настроение Люды. Не читаю и еще 1-2 месяца не буду, не могу. Тела у Марии и девочек от голода грязные, от дыма и отсутствия бани вот уже 3 месяца. В комнатах ленинградцев горшки и ведра, чтобы затем вылить в люк канализации. Это днем и ночью, уборные не работают. Судя по Ленправде, в городе много, уже много домов пустили канализацию и отогрели водопровод и отопительную систему. Может быть, скоро это будет и на Щемиловке. Света нет, достали газолин, горит хорошо. Я ведь здесь привык к коптилке. Электро скоро не ожидают. И если чистят трамвайные рельсы, пути, то разговоры такие. Пустят 2-3 паровозика с прицепом, по 4-5 вагонов, возить рабочих на работу. Действительно, очень мучительно ходить голодными или полуголодными, во всяком случае, в конец отощавшему человеку, из-за Невской, например, на Петроградскую сторону. День 2 моего пребывания начался хорошо. К утру в мягкой постели под одеялом, почти раздетый, я хорошо заснул. Утром чай с сахаром. В обед мясо с крупой и каша на 2, как в мирное время, с радостью говорили мои голчата, поедая по 2-3 порции супа, по полной тарелке каши. Это отмечали день рождения Людочки и Шурика. 18 февраля Люде 14 лет, Шурику 6 лет. Людочка сходила за покупками, достала за 50 рублей пачку Норд. Я лежал и блаженствовал. А вот сегодня обещают дать 12 грамм, 12, не путать, в честь праздника. И я эти крохи, живя без курева с 18 февраля, то есть долгих 4 дня, жду как манны небесной. Людочка пешком дошла до Садовой. Принесла почти все, что я просил, очень устала. День, сутки, 3, что был я дома, прошли в попытках натопить печь согреться. Затем у соседа, около хорошей жаркой печечки, погрел ноги, натер их нашатырным спиртом. Лег спать до 4. Спал 2-ю и 3-ю ночи крепко и долго. Затем начались сборы, поцелуи. Выход в темную мягкую, снег даже не хрустит, а мнется ночь. 2 ходьбы до агитпункта Финляндского вокзала, оттуда дальше. В 8:00 шел по окраине города, полный впечатлений бодрости и мучительного уныния, свежести и грязи, героического дыхания великого города. Миляев погиб в 1944 году в боях под Витебском. Не пережившим блокаду записывает в дневник учительница Ксения Владимировна Ползикова-Рубец. Никогда не понять, что смерть здесь такая же неизбежность, как на фронте. Вот ее запись от 2 марта 1942 года. Сижу в кабинете завуча. Появляется маленькая хорошенькая девочка, дочь Бубина, которого я хоронила в октябре. «Здравствуйте, Ксения Владимировна. А у нас в доме все умерли. Кто все?» Спрашиваем мы с завучем в один голос, глядя на хорошенькое и абсолютно не грустное личико. «Сперва бабушка, а потом мама и Володя в один день. А меня взяла к себе тетя. А квартиру нашу, пока я была у тети, обокрали. Вот я теперь и пришла за вещами, которые у нас были в бомбоубежище. Такой красный узел». Так вот пытается защищаться детство, детская психика. Не вбирает, отталкивает. А по дороге Валя Петерсон эпически спокойно рассказывала о зиме. Записала Ползикова рубец 3 августа. О том, как отец умер от голода, как папа любил лес и охоту, как ей было трудно прокормить Сеттера и как они его съели. И снова. По дороге эпически спокойно рассказывал мальчик Колобов про гибель матери на дежурстве от фугасной бомбы. Балка раздавила ее грудную клетку. Он с отчимом выскочил в кухню. Останься они в комнате, и их не было бы в живых. Соседка в вагоне говорит о посидевших в висках 19-летнего сына на фронте. Вот и он, верно, так спокойно поговорил о моей смерти. Был раньше такой заботливый, ласковый, а теперь совета не добьешься. Спрашивала, эвакуироваться ли, а он отвечает, как хотите. Взрослых поражало, пугало спокойствие детей, их равнодушие к смерти близких, к потерям. Что это было? Детская неспособность воспринять чрезмерное горе, всеобщее бедствие, что обрушилось на них, или это защитные реакции неокрепшей психики? Мы не знаем, как объяснить это, но мы увидели другое, не менее поразительное. Встретив этих бывших мальчиков и девочек блокады спустя 35 лет, мы обнаружили, как свежо помнят они те самые события. Не стараются уйти от горьких воспоминаний, подобно многим, кто были постарше. Наоборот, читают все о тех днях, знают блокаду, включаются в поиски материалов, собирают блокадных своих однокашников. Живет в них тяга к той заледенелой, голодной, лишенной детских радостей поре. А главное это тогда непережитое, вроде бы отстраненное горе потерь. Все страдания, виденные, они, оказывается, вошли навсегда в душу, отпечатались в детской еще податливой натуре. Они продолжают жить, прочувствованные стократно. Многих они сделали сердечней, отзывчивей к страданиям других, к чужой беде.